эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Сегодня будем говорить о том, почему санкционные продукты уничтожаются, они не передаются, например, в детские дома. Поэтому, если вам есть что сказать по этому поводу, либо задать вопрос нашим экспертам, то набирайте номера телефонов 044-490-31-18. Напомню, этот номер телефона работает для жителей материковой части Украины. 8 800 10 06 926. Если вы крымчанин или крымчанка, набирайте этот номер.
Тема дня.
Итак, сегодня говорим об очередном уничтожении санкционных продуктов. В САКах инспекторы Россельхознадзора 12 августа выявили и уничтожили 45 килограммов запрещенных к ввозу сыров производства Евросоюза. Сегодня будем говорить о том, насколько выгодно уничтожение санкционных товаров, покрывает ли себестоимость продукции затраты на ее уничтожение, почему еду не раздают голодающим и есть ли реальный способ использовать продукцию на благо крымчан. Все эти темы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, после того, как на днях в САКах сожгли 45 килограммов санкционных сыров из Евросоюза, новость эта вызвала волну обсуждений в соцсетях. Крымчане стали много писать, задаваться вопросами, зачем сжигать эти продукты, если их можно съесть или раздать. И, собственно, об этом и поговорим, насколько рентабельно уничтожать эти продукты и почему их не передают кому-то или не раздают нуждающимся. С нами на связи сопредседатель Союза под... С нами российский экономист Владимир Ожанковский на связи. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Давайте начнем с того, что выясним, вот сколько стоит уничтожение 1 килограмма еды и как вот рассчитывается эта стоимость.
Ну, здесь стоимость на самом деле только фактически рабочие часы персонала плюс бензин. Там других особых накладных расходов нет. Я бы здесь не на стоимости, наверное, все-таки упор сделал, а на отравление окружающей среды, потому что у нас захоронение пищевых отходов пока что еще находится в доисторическом уровне. То есть, если это было бы все правильно, то есть, если это сжигать, но опять же, там токсические вещества появляются, которые надо, опять же, правильно захоронить. То есть, здесь в основном, конечно, не столько вот накладные расходы, сколько вопросы защиты окружающей среды, я бы так это назвал.
И никто не проверяет выбросы потом после вот уничтожения, сжигания или да, и влияние на окружающую среду, грунтовые воды?
Нет, да, значит, не сжигают, я так понимаю, захоранивают буквально на свалках, и это все фактически потом там в открытом, на открытом воздухе перегнивает. Вот тут, конечно, это вряд ли замеришь, здесь нету там пепла какого-то или токсинов, но здесь есть неприятный запах, здесь есть, ну, момент такой, который фактически, ну, почва потом не может плодоносить в этом месте.
А рассчитывалась ли рентабельность вот уничтожения продуктов, например, вот сжигания, да? Когда ее выгодно сжигать, эту продукцию, например, уничтожать, захоранивать, а когда нет?
Ну, никогда, если не выгодно. Понятно, что никогда не выгодно, только в том случае, если продукты испорчены. Естественно, их нельзя направлять в магазины по этой причине. Если они не испорчены, естественно, их не выгодно сжигать. Их выгодно действительно конфисковывать, нужно даже перерабатывать каким-то образом, еще что-то делать. Там, ну, в конце концов, брать, переупаковывать, если уж на то пошло. Но если они, у них не истек срок годности, то, конечно, это невыгодно делать ни в каком варианте. Но если говорить о конкуренции, если есть, ну, естественно, каждый рынок имеет определенную емкость. И по каждому типу каких-то продуктов, в том числе и импортируемых, есть какие-то либо близкие, либо отдаленные аналоги. фактически эта продукция, она вступает в конкуренцию с этими аналогами, производимыми местно. И, соответственно, я могу только ответить на вопрос, что в случае, если это где-то более 8-10% рынка, то тогда это фактически конкуренция, и она приводит к снижению цен на продукцию аналогов. И вот это, конечно, бьет по кошельку уже местным производителям. Ну, если брать вот в объеме там рассматриваемого вами региона, мое такое грубое представление, что это должны быть какие-то партии от, 300, наверное, 400 килограммов, вот так вот, не меньше, которые могут нанести урон. Если это 75 килограмм, ну, это, конечно, не нужно было делать. Это мелкая партия относительно. В конце концов, ее можно было просто переупаковать, если уж так все принципиально на это смотрят. Ну и, соответственно, продать, и все.
А практикуется, вот вам известно, возможно, хоть где-то практикуется вот упомянутая вами переупаковка продуктов и запуск ее в розницу, например?
Ну, я не знаю, честно говоря, мне такие примеры особо неизвестны. Я просто говорю для тех, кто особо принципиален в этих вещах, может такой быть вариант решения проблемы. Потому что я так понимаю, что здесь вопрос принципиальный, он относится не к экономике, он относится к политике. И тут уже экономисты бессильны, когда вопросы политики касаются, вы понимаете.
Ну да, но Роспотребнадзор говорить... при этом же говорит, что продукция, просто ее качество проверить невозможно, и поскольку нет сертификатов качества, поэтому эта продукция...
Ну вот это проблема, естественно. Проблема в отсутствии качества, сертификата качества. Но если это совсем маленькая продукция, знаете, здесь есть как бы там минимальная партия, которую легче уничтожить, потому что лабораторное испытание займет больше времени. И огромная партия, которая нанесет урон конкуренции на этом рынке. То есть, если это, грубо, была какая-нибудь партия, предположим, 10 килограмм, ее, конечно, легче уничтожить, потому что она не может пройти... Вернее так, она пройдет сертификацию в лаборатории, но это будет много затрачено времени, нужно сделать все анализы необходимые на там токсичность, на пестициды, на там метил. Ну, я не знаю, я не химик, но я так знаю, слышал. Так что, в принципе, достаточно долго может занять времени, и много придется лаборантам платить за это. Поэтому оно того, конечно, не будет стоить. Если это 10 килограмм, их, конечно, нужно уничтожать, потому что невозможно проверить качество. Действительно, их тогда нельзя просто без сертификата нельзя вообще никакую продукцию продавать, потому что неизвестно, что там внутри. Это в любой стране так будет. Это, ну, в общем, криминал. Но если это партия, которая, скажем, больше, ну, в данной ситуации вот 75 килограмм, то уже работа лаборантов, она, по идее, окупается. И это нужно, конечно, сделать. Они должны установить, не является ли эта продукция вредной для здоровья. Если они это установили, дальше уже, мне кажется, необходимо просто решать вопрос, ну, как сказать... гуманитарным способом.
Ну вот и мне кажется, что, наверное, возможно как-то в нормативных актах прописать процедуру, когда вот люди забирают бесплатную еду на свой страх и риск там в каких-то ситуациях.
Нет,
и
так нельзя.
Нельзя вообще.
Потому что государство отвечает за жизнь людей, поэтому необходимо сделать лабораторные тесты у любой продукции, которая не имеет сопутствующих сертификатов качества. Это везде, но в любой стране так будет сделано, в любом государстве и даже отдельном районе. Но просто я говорю о том, что в случае, если это существенная партия, и труд лаборантов, он окупается, необходимо сделать вот такой контрольный замер, выбрать несколько образцов из ряда и определить, что они из себя представляют. И после этого все-таки решать, я еще раз подчеркну вопрос, именно таким гуманитарным способом, а не варварским.
Напомню, что говорим с российским экономистом Владимиром Роженковским в эфире радио «Крым Реали». Хотела задать вам еще вопрос. Не знаю, сможете ли ответить, возможно, он не к вам. Вот какие потери, допустим, Запада от этих контрмер, от уничтожения? Вот о каких объемах идет речь? Есть информация у меня на январь от Роспотребнадзора, расскажу. А вот... по вашим данным?
Там нет как бы страновых каких-то потерь. Там будут потери компании, которая отгружала продукцию. Просто она теряет всю стоимость этой продукции, но она в любом случае теряет, потому что если она контрабандным способом завезена, то, ну, я сейчас не буду там громкие какие-то фразы кидать, я далек от этого вообще в принципе, но любая вещь, которая возится через таможню, и таможня ее не проверяет, они не платят налоги, ну, не платят таможенные пошлины, если уж так быть точнее, она именуется на юридическом языке контрабандой. Независимости от цели и так далее. Эта продукция, она везде, во всех странах мира, в принципе, конфисковывается. То есть необходимо иметь сертификат. Поэтому это чистые потери от грузчика. То есть это фактически его прямой убыток. Если он страхует эту поставку каким-то образом, то он получит деньги от страховщика. Если он не страхует, значит, это просто его убыток и все. То есть как бы на уровне там, страновом потерь, конечно, никаких нет. Это есть только потери на уровне от грузчика. Но если он это делает на свой страх и риск, значит, он, ну, в принципе, как-то готов к этим потерям. Значит, они, в принципе, не являются для его бизнеса какими-то существенными, я так думаю.
А если говорить о внутреннем рынке развития, да, вот в России, вот сокращение импорта, уничтожение санкционных продуктов, как-то повлияло на ситуацию на внутреннем рынке? Выросли ли промышленные?
Ну, мы этот вопрос, в принципе, как бы обсудили уже, или, по крайней мере, коснулись его. Мы говорим о том, что если это 8-10% рынка, то в этой ситуации возникает конкуренция, и, как в любой ситуации, когда есть конкуренция, цены просто начинают снижаться. И как бы вот, ну, для внутренних производителей будут косвенные убытки, потому что они не смогут реализовать свою аналогичную продукцию, и им придется ее уценивать, правильно? То есть как бы есть емкость рынка, есть спрос, да, определенный, ну, предположим, там, ну, 100 килограмм, да, в месяц. Ну, я так утрированно говорю, просто, конечно, там больше будет, если за месяц. Но смысл именно в этом. Если на рынок завезли, предположим, 175 вот этого конкретного ассортимента, то понятно, что произойдет. Люди, которые, в принципе, обычно 100 покупают, им предлагают 175. Значит, 75 окажутся нераспроданными, и у них истечет срок годности, правильно? Значит, как только начнет истекать срок годности, розница вынуждена будет уценку производить. Вплоть до того, как, пока люди не возьмут, ну, сверх как бы, своих потребностей. Соответственно, это вызывает косвенные потери, ну, производителей, которые на этом конкретном рынке происходят. То есть вот только вот в таком ракурсе можно говорить об этом.
И вот как вы считаете, изменится ли ситуация, если вот отменят закон, который обязывает уничтожать эти санкционные продукты? Вот он на что-то влияет вот в реальности?
Я вообще-то считаю, что ничего нельзя уничтожать, потому что создано руками людей добросовестных. То есть если там, конечно, есть, ну, по качеству проблемы, это одна история, совершенно другая. И мы ее сейчас даже и не рассматриваем. Но если это абсолютно нормальный по качеству продукт, у него никаких проблемных вещей не обнаружено, то мое глубокое убеждение, что все, что создано руками людей, их трудом, нельзя его уничтожать просто из гуманитарных соображений. Поэтому я, конечно, буду за то, чтобы, ну, если этот закон будет принят, чтобы он был принят как можно быстрее. А каким образом это все реализовывать? Ну, это уже вопрос не ко мне, это вопрос к депутатам, к сенаторам, кто будет утверждать этот закон. То есть, вот, я думаю, что этот закон, в принципе, нужен, конечно.
И подводя уже, резюмируя нашу с вами беседу, давайте еще раз для тех, кто, может быть, только присоединился, есть ли экономическая выгода уничтожения санкционных продуктов? Вот точку ставим или нет?
Ну, мы уже тоже, опять же, этот вопрос, в принципе, раскрыли. Экономическая выгода есть только в том случае, если определенный объем этой продукции был обнаружен. Мы говорим о том, что если это будет очень маленький объем, то его действительно нет смысла тестировать на безопасность, да, потребления. Потому что тестирование, сам процесс, он не дешевый, и он просто обойдется дороже, чем, собственно говоря, уничтожение этой партии. Ну, говорить, что маленькие какие-то объемы, ну, там, ну, я не знаю, обычно это, ну, килограммами меряется, не более того. Они обычно уничтожаются везде. Но если это больше, если это уже десятки килограмм, то, соответственно, здесь, опять же, выгода в том, чтобы этот товар все-таки пустить в розницу, чтобы его пустить на реализацию. И, наконец, при крупных партиях, вот тоже, опять же, я просто повторюсь, это важный момент, с моей точки зрения, он создает конкуренцию производству как бы аналогов местному. И в этой ситуации страдают в первую очередь производители аналогов, поскольку, как мы уже обсудили этот пример, они вынуждены будут оценку производить по истечении срока давности, потому что емкость рынка, она конечна. Поэтому нужно определить, какие это параметры этих партий обнаруженных. И внутри этих параметров, безусловно, понимать, что они не создают никакой никаких экономических убытков, и лишь только по этой причине они не подлежат уничтожению.
Спасибо большое. Российский экономист Владимир Роженковский был на связи с нашей студией. Напомню, что вы можете позвонить к нам по телефону 8 810 06 926 044 490 31 18, высказать свое мнение или задать вопрос нашим экспертам. Говорим в эфире радио «Крым Реалии» сегодня о рентабельности уничтожения санкционных продуктов и почему нельзя эти продукты раздавать. С нами на связи сопредседатель Союза потребителей Росэнерго контроль Александр Борисов. Добрый день, Александр.
Добрый день, друзья, добрый день.
Можете нам рассказать, вот какие законы российские регулируют и запрещают вот бесплатно раздавать еду? Почему, грубо говоря, да, вот вопрос, которым крымчане задались после последней новости о уничтожении продуктов в САКах, вот почему их нельзя было раздать или, например, продать?
Вы знаете, на самом деле нету ни одного закона, который бы запрещал бы такую процедуру. Но давайте коснемся сначала, посмотрим поверхностно на ситуацию. Изъяли продукцию, некая контрабанда, уничтожили. Вроде бы, ну, чиновники как-то повели себя, скажем так, глупо, да, но это плоскостная картина. Более глубокий смысл государство дает понять, что если у нас введены контрсанкции, то ввоз продукции, то есть изначально на стадии ввоза он уничтожается. Это первая превентивная мера, чтобы бизнесу неповадно было, и профилактика с точки зрения коррупции. Наверное, правильно. А теперь вопрос. Вопрос, даже проблема не столько, наверное, контрабанды, как это случилось с точки зрения этого сыра. Контрабанда у нас составляет порядка, наверное, не более 10% от ввоза санкционной продукции вообще в Россию. Здесь больше проблема, когда эта продукция легально поставляется под видом, например, некие сыроподобные продукты из стран Украины, Польши, вполне официально приезжают в Россию через Белоруссию и попадают на полки. И здесь еще одна проблема, что эта продукция, это фальсификат. В основе своей этими каналами пользуются фальсификаторы. Недавняя проверка только сыра показала, проверка Росконтроля, что 65% сыра, который находится на прилавке, это в той или иной степени фальсификат, и часть из них была извезена именно таким путем. Ну, а теперь возвращаясь, можно ли раздавать. Государственные надзорные органы на сегодняшний момент, ну, фактически исполняют функции по контролю и надзору. Ведь изъятие продукции, составление акта о его уничтожении – это их прямая функция. С точки зрения раздачи, давайте посмотрим. Это должна быть логистика до места складирования. Складирование и обязательная экспертиза, потому что что ввезли, вообще безопасна ли эта продукция. Третий момент – это опять логистика, это направление куда, то через какие-то ресурсы и так далее. Поэтому здесь, когда вводили санкции, мы же все думали, что, ну, по большому счету, это быстро, да, процесс будет временный, с той стороны отменят, с другой стороны отменят, процесс затянулся. Поэтому здесь вопрос, что либо государство будет создавать центр, большой крупный центр по распределению, а это порядка 33 тысяч тонн в год, который уничтожается продукция. Либо за это возьмется государство, либо вместе с государством крупные благотворительные фонды, которые создадут и систему распределения.
А как тогда с этим коррелируют вот эти полки добра такие, когда в магазинах человек, покупатель может положить продукцию, да, купленную для кого-то? Не противоречит вот эта деятельность, там, не знаю, регламенту таможенного союза или закона о качестве продукта?
Нет, абсолютно, потому что в этой ситуации это благотворительный взнос конкретного человека, но не денежными средствами, а взнос в натуре. А в натуре это могут быть продукты, купленные в этом же магазине. Поэтому эти полки добра – это исключительно социальная ответственность бизнеса. Но мы видели, например, на примере Московской области, когда предприниматели раздавали, да, создавали такие полки добра, почему-то больше в обществе возникало конфликтов, нежели доброты, нежели понимания к такого рода предпринимателям.
А вот Владимир Роженковский в нашем эфире сказал, что, возможно, часть продуктов, изъятых санкционных, можно было переупаковывать, да, и после проверки, да, и распространять сети. Вы как считаете, это возможно был бы этот проект, рентабелен был бы он?
Вы знаете, проект рентабелен, но нужны, во-первых, мощности, во-вторых, это, наверное, бы не касалось продукции, у которой истекает срок годности, ну, скоропортная продукция. Почему? Потому что, чтобы эту продукцию легализовать на территории Российской Федерации, фактически нужно провести лабораторную экспертизу и выдать декларацию о соответствии, либо сертификат о соответствии, то есть сертифицировав эту продукцию. Насколько будет обосновано проведение лабораторной экспертизы, это дорогостоящая процедура, для небольшой партии продукции, у которой еще истекает срок годности для переупаковки, это просто будет бизнесу нерентабельно. К сожалению, вот так.
А в каких масштабах выгодно?
Выгодно, конечно, когда это стоит вопрос продукции, у которой более высокий срок годности, и в первую очередь, конечно, если это большая партия, потому что тогда проведение лабораторной экспертизы обосновано. Если бы на себя взяло, например, государство или через благотворительные фонды лабораторные испытания такой продукции, то есть были выделены бы дополнительные средства, чтобы ее легализовать на территории России, то полагаю, что даже с небольшими партиями проблем бы не возникало.
Мы говорим сегодня об уничтожении санкционных продуктов, да, а вот насколько помогло это уничтожение, эти санкции российскому внутреннему рынку, на ваш взгляд?
То, с чего я, собственно, начал. Что у нас, к сожалению, когда мы смотрим, видим, что там что-то уничтожается, закапывается, сжигается, то это надводная часть айсберга. Это не более 10% рынка санкционной продукции, которая законным способом введена на территорию Российской Федерации, но под прикрытием разного рода там предлогов, предприятий, документов и так далее. Вот только май-июнь была волна фактически распространение поддельных сыров, то есть продукции, сыроподобной продукции, это даже не сырный продукт, это сыроподобная продукция, то есть продукция со вкусом, цветом и запахом сыра, которая через страны ЕС въехала там на территорию Российской Федерации и находилась на полках крупных гипермаркетов, фактически перемаркирована, это сырный продукт, перемаркирован как сыр, который продавался нам, потребителям, по цене сыра, находился на прилавках хозяйственных магазинов.
Ну, а если вот брать, например, соотношение цена-качество, если это, например, тот же пармезан, попадание которого на прилавки никак не повлияет на производителя?
Проверки показали, что, ну, конечно, больше всего страдает всегда эконом-сегмент, потому что это самый большой объем распространения. Но, к сожалению, и премиум-сегмент, да, или там лакшери, уж не знаю, как градировать, к сожалению, и в том сегменте точно так же попадаются подделки, потому что маржинальная составляющая еще выше. Я вам скажу, для 10 килограммов сыра, например, да, требуется 10 литров молока. В закупке оно там порядка 270 рублей с логистикой. А 1 килограмм пальмового масла стоит 40 рублей. Поэтому разница большая, и, к сожалению, недобросовестный бизнес именно вот на этой разнице пытается заработать деньги. Да, в эконом-сегменте больше. Но если вы покупаете в более дорогих магазинах, то не надейтесь, что в обязательном порядке там будут только исключительно качественные и безопасные продукты.
Спасибо большое. Напомню, что Александр Борисов, сопредседатель Союза потребителей Росконтроль, был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня говорим о уничтожении санкционных продуктов. Есть информация у Роспотребнадзора с августа 15 по январь 2018 года. И вот согласно этой информации, в России уничтожили 33 тысячи тонн санкционных продуктов, 30 тысяч тонн овощей, фруктов, 3 тысячи тонн мяса, сыров, колбас. И было потрачено на уничтожение санкционных продуктов 33 миллиона рублей. Напомню, что это за 2,5 года информация официальная, скорее всего, естественно, она уже, эти цифры гораздо больше. А с нами на связи директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А вот в Украине уничтожают санкционные? У нас вообще есть санкционные продукты, которые уничтожаются?
Лучше всего уничтожать санкционные продукты путем поедания. В Украине нет понятия санкционного продукта, потому что мы не применяем никому санкции. В то же время никто не применяет санкции к нам. Единственное, что существует, естественно, подобное понятие между Украиной и Россией. Здесь действительно это есть, но при этом всем, даже если выявляется товар, который поступает контрабандно из России на территорию нашей страны в обход санкций, такой товар не уничтожается, он запрещен к продаже, но при этом всем я еще не знаю ни одного случая, когда бы он был выявлен и какие-то действия по отношению к нему были предприняты. То есть уничтожение, либо даже просто изъятие, арест, либо что-то еще.
То есть у нас вообще нет таких данных, да? Интересно. А вот предыдущий спикер, сопредседатель Союза потребителей Росконтроль, говорил, что часто изымаются ведомствами украинские, например, сыры и уничтожаются. И говорил, что они отвратительного качества, да, и это скорее сырный продукт. У вас есть информация, вот, поступают ли такие продукты на территорию России?
Крайне тяжело сказать, поскольку официальных взаимоотношений у нас нет. Беларусь, на которой многие полагали, что она будет являться транзитом для украинских товаров в Россию, тоже значительно снизила обороты. Мы видим, насколько упал товарооборот между Украиной и Беларусью, что говорит о снижении деловой активности между нашими странами, и, соответственно, украинская продукция идет в все меньших объемах. Например, иногда фиксируются достаточно большие аномальные объемы закупок традиционной продукции, даже таких как лук, капуста. Но на следующий год, например, мы можем видеть, как ее объем снижается на десятки процентов. Что, конечно же, вызывает определенные мысли о том, что, скорее всего, через Беларусь поступает определенный объем, но при этом всем об этом утверждать нельзя. Что касается молочной продукции, кондитерской продукции, можно только сказать одно. Она всегда была на российском рынке оптимальна по соотношению качества-цена. Это всегда признавали все магазины и все торговые сети. Поэтому, естественно, если кто-то из российской торговли хочет ее брать, потому что действительно на нее был спрос и остается спрос, то, естественно, он пытается сделать по различным каналам, включая, конечно же, и запрещенные каналы, то есть поставку через Беларусь на территорию Российской Федерации.
Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, на связи с нашей студией. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Примем звонок от слушателя или слушательницы. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Есть возможность высказаться в эфире.
Здравствуйте, Крым, Черноморский район. Есть у нас санкционные продукты, майонезы, олисовские, кетчупы, торчин. Есть, возит, мальчик прям возит в магазин из Украины и говорит, я вожу вам санкционный продукт. Так что все у нас есть, не переживайте.
Спасибо большое за ваше мнение. 8-810-06-926-044-490-31-18, телефоны нашей студии. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко с нами на связи. Не знаю, есть ли смысл комментировать наш звонок.
Есть.
Да, пожалуйста.
Приятного аппетита всем, кто покупает украинские продукты в Крыму.
Наверняка они пользуются спросом, если их покупают. Я точно знаю от своих знакомых крымчан.
Дело в том, что украинские продукты очень хорошие по вкусу. И здесь очень многие нередко путают понятие качества и вкуса. Вот действительно, по вкусовым качествам украинские продукты очень выгодно отличаются от многих, включая Россию, включая европейские продукты. Поэтому, естественно, те, кто их пробовал, вряд ли когда-то откажутся от них.
Мы упомянули с предыдущим спикером полки добра, вот когда они у нас активно распространены в Украине, да, когда ты покупаешь продукты, можешь их положить для желающих. Но у нас, вот мне интересно, развивается ли фудшеринг. Напомню нашим слушателям, что это движение, которое около 6-7 лет назад в Германии появилось, от английского food, еда, share, делиться. То есть активисты собирают продукты от сетей, магазинов и забирают, а потом раздают. Вот в Украине развито это, поскольку вот в России не очень это движение развито, судя по пабликам, которые есть. То есть оно в зачаточном состоянии есть, но вот почему-то активно не развивается. А на территории, вот материковой части Украины?
В Украине как такового явления нет. Есть сбор продуктов питания для определенных целей. С 14 по 16 года мы очень видели, как активно собирали продукты, и мы в том числе, для отправки на фронт. Сейчас нередко в торговых центрах около супермаркетов стоят люди, представители детских домов, которые сразу же дают перечень того, что необходимо им получить, и вы можете купить и сразу же на выходе им отдать. Вот такая норма распространения. Я достаточно часто вижу людей, представителей этих органов, в том числе это люди иногда не совсем физически здоровые, поэтому с каждым годом это действительно набирает оборот, а толчком к этому были события на Востоке, когда люди действительно очень массово покупали и передавали еду. С другой стороны, что у нас из-за этого, естественно, страдает направление, когда мы просто передаем людям, которые нуждаются в такой еде. То есть люди с невысоким уровнем дохода.
Спасибо большое. К сожалению, время подошло к концу. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко был на связи с нашей студией в эфире радио «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.